профессионал.
Ну, как мы уже говорили, в Петербурге наступила весна, и, соответственно, обострения тут же тоже хлынули изо всех щелей или во все щели. У кого как?
Хлынули ли? Мы спросим у нашего уважаемого гостя. Лев Моисеевич, добрый день, приветствую вас.
Здравствуйте, добрый день.
Весна. Время замечательное во всех отношениях, и вам, как специалисты, наверное, про это известно больше, чем нам с Ольгой. Поэтому тема нашего эфира, она как-то вот таким вот образом обозначена. Некий прогноз того, что ждет нас всех. Мы хотим понять про каждого. Этой весной вы, как специалист, следите за этим крайне давно, профессионально, видите те новости, которые нас окружают, слышите те новости, которые мы читаем. К чему готовиться нам? За эти вот три месяца, в общем-то, март только стартовал.
Ну, я бы не стал как недооценивать, так и переоценивать ситуацию сезонности психических процессов, потому что если, условно говоря, лет 10 назад только специалисты знали, что некоторые патологические состояния связаны со временем года, то сегодня это стало таким расхожим штампом. Так мы можем и про нефть сказать, что это весеннее обострение. Я считаю, что мир все-таки как бы поддается больше объективным исследованиям. Да, весенние обострения существуют, 100%. Но они не объясняют всего происходящего, так бы я сказал. То есть, условно говоря, если психопат ненавидит всех, желает всем зла, его разрывает злоба, а неадекватная переоценка собственного мнения, собственной личности. Он такой всегда. Но весной он будет проявлять себя несколько больше. Вот и все.
А с чем это связано?
Это связано с биологическими ритмами. Это связано с тем, что мы биологические существа, что нам нужно солнышко, витамин D и всякое такое.
И тут он кончается, терпение кончается.
Нет, здесь трудно, здесь точно нет точного ответа, что это связано с конкретным ферментом, конкретным витамином, конкретным гормоном. Просто это известно. Причем эти обострения, они могут иногда, как ни странно, нести и позитивный
позитив.
Смысл. Да.
То есть?
Ну, например, болдинская осень Пушкина.
Ага.
Если его же вспомнить, он говорил: весной я болен.
Пушкина у нас забыли все.
Да,
не попал.
Да, да, да.
Пушкин
сейчас,
это не наше.
Конечно,
все.
Сейчас Прилепин, наверное, круче.
Ну, вот. Донцова, ну не важно.
А?
Донцова.
А ну Донцова вообще да, за скобками. А на самом деле экран круче всего и все. Понимаете, поэтому как бы есть весеннее обострение, но что-то же должно обостряться. Что именно обостряться? Есть ли в обществе чего почти не бывает. Адекватность, спокойствие, стабильность не в издевательском смысле, а в буквальном. Если отвратительный штамп, но действительно многие испытывают уверенность в завтрашнем дне. Если в обществе не прикованы все к цифрам на доллар цен и на нефть. У меня вообще ощущение, что вся Россия только и гипнотизируется каждый день. А сколько нефти? А сколько нефти? Это же как бы это признак стабильного, это признак нормального. Обостряется патологическое. Чем больше социально-психологических условий проявлять кривизну, тем ее больше. Весна, как проявитель в прошлом для фотографии, она немножко это проявляет более отчетливо. Вот и все. Это некоская разница. Не бывает, что идет гражданин Иванов, он адекватен, приличен, ровен, спокоен. Весна, первое солнце, и он кому-то откусывает ухо или кричит, что надо завоевать полмира. Такого не бывает. Обостряется то, что и так остренько.
В минувшие выходные один автомобилист покусал сотрудника ДПС. Впрочем, наши эксперты говорят, что это происходит регулярно, просто вот сейчас-то как-то история стала
кусают,
заметнее.
В смысле, регулярно?
Кусают, да, регулярно просто. Вот, ну, почему-то делают мужчины, что интересно. Вот вы можете что-то сказать о том, почему некоторые поступки людей, которые кажутся, в общем-то, удивительными, да, сложно себе представить мужика, который берет и кусает полицейского, становится в какой-то момент... Вот они становятся поступками. Почему это происходит? Что происходит человеку в сознании, когда он берет и позволяет себе вот эту такую, в общем-то, забытую шалость из детского садика начальной группы?
Да, как раз я и хотел сказать, что это как бы регресс, возврат к инфантильным реакциям. Да? Следующим просто написать в штаны и всякое такое. У нас вообще общество инфантильно по сути. Вот все эти ожидания чуда, надежда на авось, ну как бы вот такие национальные игры, если так можно сказать. Это все признак инфантилизма. Даже агрессивность — это признак инфантилизма. Взрослый, сильный, уверенный в себе человек, он умеет контролировать свою агрессию. Подросток не умеет этого, поэтому вспышки, крики, слезы, обзывательства и всякое такое. Еще раз хочу сказать, я глубочайшим образом убежден, что давно уже человеком в основном руководят культурные механизмы, а не биологические. Когда начинаются все эти разговорчики, иногда, к сожалению, даже от именитых ученых, и аналогии вот у верблюдов так, у пауков этак, вот поэтому и у человека, это все жутко смешно. Потому что, с одной стороны, да, на примитивном и таком немножко деградационном уровне человек остается животным. Даже то, что вы сказали, набросился, покусал, нормальная реакция у кошек, у тараканов, у детей.
Это защитная реакция.
Да.
У меня восьмимесячный сын так поступает.
У детей, да, подрост. Потом, когда взрослеет человек, он это контролирует. А что такое взросление? Это ведь не биологический механизм. С биологической точки зрения только гормоны, рост, мышцы, развитие тех или иных органов. Самоконтроль. Ощущение права другого человека, выработка моральных оценок. Я не могу выглядеть идиотом или негодяем и тому подобное. Вот это культурный момент. Сегодня у нас страшное, на мой взгляд, неблагополучие с социально-культурными ориентирами, которых почти нет. В психиатрии есть знаменитый синдром одичания, когда человек... охвачен идеей, что он дикий зверь. Он бегает на четвереньках, есть будет только с пола, рычать. А можно сказать, что это какая-то дикая психологическая игра? Нет, это как бы он деградировал на 300-400 тысяч лет назад. На мой взгляд, некие синдромы одичания сегодня наблюдаются у нас в обществе. Примитивные,
этого...
глупейшие заявления... Законодатели, которые вроде бы являются собой избранных тех, кто должен действительно какие-то правильные законы придумывать, чтобы снизить криминал, то все, они придумывают законы, которые с точки зрения даже банального обывателя, они просто идиотские. Олег Очень Васильевич. Много агрессии и тому подобное. Поэтому, да, мы сейчас вот временно, надеюсь, погрузились в такую немножко диковатую среду.
Вы себе как объясняете признаки вот этой диковатой среды? Это почему происходит? Не хочется же верить, что это специально кто-то делает, да? Так мы сами дойдем до состояния, когда нам будет нужна помощь. Теории заговоров и так далее. Почему это происходит? Те законы, которые вы называете дикими, они откуда берутся? Их же люди пишут, их же президент потом подписывает. Он же понимает, что он подписывает.
Я далек от конспирологии, но в то же время кое-какие вещи делаются специально. И, опять же, логика и истина, как сказал великий философ, всегда конкретна. Не вообще, а вот конкретно. Мы же знаем, что иногда на руку гаишникам всякие какие-то штучки, типа временных знаков,
мутность.
И они даже способствуют. Так они специально делают? Специально. И так далее. Я тоже... Я не верю в заговоры, особенно мировые, где-то под горой сидят какие-то старики, и они вот все это в мире, а Обама нам гадит в наших подъездах. Это все бредово.
Обама вон в Арктику нашу поехал.
Да-да-да, и заставил патриарха там к пингвинам поехать. Это все Обама, безусловно.
Угу.
Но в то же время я могу сказать, что в тяжелые моменты, тяжелый. А сейчас тяжелый момент, это только ну, совсем ограниченный человек не может не понимать. Да? Тяжелые моменты иногда власти выгодно отвлечение людей на фейковые события, выгодно концентрация людей на агрессию и так далее. Потому что это выполняет роль дымовой завесы по отношению к тем страшным проблемам, за которую она, эта власть, от самого последнего чиновника муниципалитета до самого первого несет ответственность по факту того, что она власть. Диковатость сегодня, на мой взгляд, связана с целым рядом проблем, безусловно. Безусловно. Первое – это, увы, то, что в головах очень многих людей есть ощущение, что мы с европейского пути свернули на африканский путь. Мне кажется, даже самый ничего не понимающий человек не согласен. А с китайским путем у нас не получится никак и никогда, потому что это многотысячелетняя империя совершенно со своим самосознанием, и нам даже не сымитировать все это, да? Значит, что придумано? У нас какой-то особый. Что такое особый? Марсианский? Какой?
Демократия у нас суверенная.
Суверенная. Я глубоко убежден, что даже можно быть не согласным с некоторыми процессами, происходящими в Европе, но все равно мы часть Европы. Я имею в виду не географически, а по сознанию, чем занималась Екатерина со всеми просветителями, вступая в переписку с Вольтером, чем занимался Петр I, прорубая свое окно, и так далее. То есть, увы, в голове появляется наше национальное блюдо – каша в голове. Вот каша в голове, а это очень важно. Второе. Страшные нарушения логики. Вы вдумайтесь, почему логику в последних русских империях обязательно преподавали в школах. Это основа миропонимания. Сегодня вместо логики предлагается, чтобы нас обмахивали кадилом.
И вот там
к чувственному. От логического.
И сразу я добавлю одну фактическую смысловую единицу, коль скоро вы сами к ней подошли. Угу. Уже стартовал в феврале суд над жителем Ставрополья Виктором Красновым по обвинению в оскорблении чувств верующих. Уголовное дело заведено за то, что Краснов в ходе спора в соцсетях ВКонтакте написал «Боха». Нет, он написал через букву «Х». Одновременно с судом над жителем Ставрополья в России расследуют еще несколько дел по той же статье. Вот, кстати, вы сейчас напишите «Боха нет» у себя в Фейсбуке, вы активный пользователь.
Да.
Все, вас можно привлечь и на год посадить.
Вот вам пример. Центром задан тренд. Глубоко убежден, что администрация президента, которая контролирует сейчас все, что можно.
Даже оппозицию в лице Титова, как
совершенно
я
верно. Причем самое любопытное, вот опять вернемся к моей реплике до известия об этом блогере, или кто он там. Посмотрите, насколько все перекручено и переверчено. Ведь в оцерковленных 6-7% от того, что заявляют, что они православные, 70%, по сути ничего не меняется. Они даже не знают четыре Евангелия, их авторов, не знают основных церковных. Какие это православные? Есть тренд. Причем мне это так дико, и меня это так переворачивает, потому что я-то помню, как в советское время в старших классах нас согнали на внеочередное комсомольское собрание, и у нас была девочка, которая, оказывается, скрыла, что она из семьи верующей и сама носит крестик, и поэтому ее приняли в комсомол. И эту несчастную девочку, надеюсь, искренне верующую, а не вот эту фейковая вера, как сегодня, при нас заставили обнажить верхнюю часть груди, показать этот крестик, и после этого она была вышвырнута из комсомола. Это все на памяти одного поколения. Я тогда воспринимал это как ужас, дикость.
Но это дикость и есть.
Да. И вот сейчас мы видим дикость, но ровно с другим знаком. Теперь, может быть, если у кого крестика нет, то, может быть, против него надо возбуждать уголовное дело. Вы посмотрите, как быстро развивается этот маразм. Вот ту весть, которую вы сейчас изложили, я вас уверяю, 2 года назад, еще всего 2 года, если бы мы в этой же студии обсуждали, я бы сам сказал, такого не может быть. Вот что значит, когда начинают играть с деградацией, с псевдопатриотизмом. Псевдо, подчеркиваю.
Лев Моисеевич, а может быть, это попытка хоть что-то зацементировать, если мы с вами соглашаемся, и все у нас так...
Лучше всего цементируется кладбище. Там можно все зацементировать, и все будет спокойненько. Это не зацементировать. Администрация президента, которую мы, как знаем, контролировать старается все, и очень беспокоится насчет социальных взрывов, которые раскаты грома уже происходят в виде дальнобойщиков, в виде бастовавших учителей Забайкалья. И вообще у нас люди как-то, они очень странно устроены. Они начинают беситься только, когда их лично касается. Вот у меня, пишет там знакомый, лежит ребенок в больнице, и теперь я только сейчас я поняла, какой ужас наша медицина. То есть нужно личное соприкосновение, прямой контакт, как в карате, да? Но вот такими штуками, мне кажется, вероятность социального взрыва только приближается.
Профессионал.
Лев Моисеевич Щеглов у нас в студии. Мы напомним, что в прямом эфире, поэтому рады будем вашим вопросам. Переходя к гендерным праздникам, один уже отметили, другой предстоит. Хочу вспомнить новость, которая была, по-моему, в конце прошлой недели. 24 февраля, в ночь на 24 февраля в столице одинокая женщина каталась на льдине по Москве-реке. Собственно, купальники она. Я просто смотрю фотографию этой одинокой женщины. Я просто думаю, имеет ли это отношение к сезонному обострению, или это в преддверии праздника женщина решила привлечь внимание?
Трудно сказать. Вы знаете, ведь не нужна была бы профессия психиатрия, которая, поверьте, достаточно сложная и имеет свои, условно говоря, тестовые не один десяток дефиниций, очень четких. Если бы мы просто ориентировались на том, что странное поведение значит душевно больной.
Вот, а где, кстати, та грань, когда мы
грань уже... Грань может установить только специалист. Угу. Только. Понимаете, вот так же, как мнение о Павленском. Это очень мило, мы все можем иметь свое мнение, да? Но все-таки слово в итоге за психолого-психиатрической и искусствоведческой экспертизы. Все равно, ну вот специалисты решают. Поэтому эта барышня могла кататься на льдине, а потому что она перепила алкогольного какого-нибудь напитка. Могла наспор, могла в результате стресса, могла в ситуации действительно какого-то психического расстройства и тому подобное. Это все как бы гадание. Поэтому очень трудно сказать, я знаю только одно, что... В так называемые смутные времена это отмечено, а некоторые справедливо говорят, что вся история России — это одно смутное время, но все-таки есть какие-то разные моменты. В смутные времена количество экстравагантных поступков, за которыми может стоять вызов, демонстрация, представление, что якобы это художественный акт, а может быть и действительно художественный акт, неврозы, психопатии и душевные расстройства, вот это все возрастает. Потому что психиатрия, вот мой тезис предыдущий, как ни странно, даже та же шизофрения, по которой все больше есть соображений, что это связано с изменением генетического уровня, не наследственно ни в коем случае, но генетические, жестко биологические вещи, она все равно тоже в чем-то зависит от социального окружения. Потому что, вот посмотрите, я уже писал об этом, это известнейшие вещи. Во времена Сталина в психиатрических больницах, кто в основном лежал? Английская, японская, шведская, китайские шпионы, незаконно рожденные дети Сталина, страшные враги народа, которые задумывали стереть Советский Союз с лица планеты. Сталинские времена. Пришли другие времена, 90-е годы наши. Кто наполнял психиатрические больницы? Мавроди, строители экономических пирамид, которые решат всю экономику планеты, сверхолигархи, дети Жириновского. Понимаете? Угу. Кто сейчас лежит, сейчас снова появляются враги народа. Даже психиатрия говорит о том, что происходит в норме, а не только в патологии. Поэтому в мутное время больше мутных проявлений. Человек очень зависим от окружающей среды. Вот только Робинзон Крузо, все психиатры это знают, не мог заболеть целым рядом невротических расстройств до появления пятницы. Не перед кем.
А дальше социум. Появился социум.
Конечно, конечно. И мы на это очень реагируем, очень зависимы от социума. Даже не принимая его, объективно понимая его, мы все равно очень от этого зависим.
У нас все больше новостей, когда мы видим человека за решеткой, да, и мы вот эти новости как-то, я вот обратил внимание, все чаще и чаще обсуждаем, но эти новости приходят, никуда от них не денешься. Это кошмарная совершенно история московская. Я вот думал, как вас о ней спросить, с этой няней, с убийством ребенка, с решением федеральных телеканалов молчать на этот счет. Но, наверное, вот об этом и спрошу вас. Вы понимаете, почему принято решение молчать, да, федеральным телеканалом на этот счет?
Да, понимаю, и она уже сегодня на это ответила. Так как в сети сегодня появился элемент ее опроса или допроса, где она просто сказала, что она мстит власти России за убиваемых детей в Сирии. И она сказала, там видео, причем Маркин на сегодняшний час вообще ушел от ответа, фейк это или правда.
Ну, видимо, еще просто формулируется этот ответ, надо подождать.
Да, но она четко сформулировала, что это месть, она сказала, почему там дети окровавленные умирают, они тоже жить хотят. Я хотела переместиться жить в Сирию, а там такое вы творите. И вот я вам ответку, да, такую страшную террористическую. Значит, я не знаю, опять же, душевно здорова она или душевно больна.
Говорят,
это решит,
что? Говорят,
это
что?
Еще нет еще решения. Психолого-психиатрическая экспертиза еще не проведена, поэтому это не очень понятно. Но вот вам опять же, в другом контексте, если бы не было государства ИГИЛ, запрещенного в России, если бы не было сирийской операции, если бы не было мусульманского фактора в Европе, если бы не было разлитой агрессии внутри нашей страны, больше шансов или меньше шансов на такие жуткие проявления, даже если она не совсем здорова. Мы только что обсудили, что даже у психических больных есть реакция на происходящее.
То есть, соответственно, вы как специалист, я пытаюсь понять, можно ли эти вещи прогнозировать. Вот уже все это состоялось. Есть у нас и Сирия, есть ситуация в Европе, есть те настроения в нашем обществе, о которых мы сказали выше. Соответственно, можно же как-то, понимая, что все это есть, работать на упреждение, или это невозможно?
Знаете, в советское время в литературной газете была очень модная рубрика «Если бы директором был я». И там люди фантазировали, инженеры, врачи, еще кто угодно, потому что для них быть директором это значило решать очень многие вопросы. Если бы зависело решение от меня, я бы сказал «да». Без всяких поисков каких-то псевдонациональных идей сегодня бы в России нужна была системная, мощная программа по снижению пропагандистского накала, по убиранию с федеральных каналов лиц, брызжущих слюной и всей своей жестикуляцией, мимикой, демонстрирующих ненависть, не говоря уже о словах. Мощное, планомерное снижение агрессии, привлечение внимания к своим проблемам, а не чё там у хохлов и так далее. Потому что, еще раз говорю, мы живем в той обстановке, в которой разумные люди, понимающие, угнетены, настроение так себе, да? Люди верящие пока еще, но уже не очень уверенно кричат, мы во всем всегда правы, но уже там есть нотки сомнения, а растеряна. И вот эта растерянность, она при той ситуации, которая у нас сегодня, очень легко может переходить в агрессию. Растерянная толпа всегда ждет лозунга «бей». А кого, это уже там не важно.
Ответили. У меня еще один вопрос. Оля, ты?
Можно задам вопрос, который нам слушатель прислал. Антон спрашивает, как вы, как врач, как специалист, можете оценить знаки зодиака, астрология? Есть ли какие-то особенности у определенных знаков, которые более подвержены психическим заболеваниям или нет?
Но это мое мнение,
конечно,
не более того. Я расстрою нашего уважаемого читателя. Я совершенно не то что не верю. Верить, не верить — это вопросы как бы эмоциональные. А не считаю. Я убежден, что астрология — это псевдонаука. И ловля блох, то есть типа прочитал, о, у меня, я вам дам учебник психиатрии классический. И каждый найдет у себя. Это во-первых. Во-вторых, ну просто в мире сама жизнь уже столько поставила экспериментов. Вы знаете, что на «Титаник», который, понятно, да, чем закончил свое путешествие. Было, не помню, 5 или 6 пар однояйцевых близнецов, то есть которые родились не просто под одним знаком, а вообще там под одним подзнаком, в одну и ту же секунду, однояйцевые, полные копии друг друга. Где получилось так, что в этих 5 или, не помню, 6 парах в последний момент один из близнецов не смог, бизнес, нога заболела, еще что-то поехать. И вот вам, пожалуйста, у них должна была быть по всем астрологическим раскладам одна и та же судьба, однако половинки этих 5 пар погибли, а те, кто не смог поехать, почему-то остались живы. Так что я, знаете, это все немножко похоже на фривольный анекдот, когда некий одинокий мужчина покупает в секс-шопе надувную барышню резиновую, а потом возвращается словами, что я посмотрел дату выпуска, она козерог, а я дева, так что нам вместе не получится.
Весенний разговор мы продолжим.
Профессионал.
Продолжаем. Профессор, каждый раз путаюсь в наименовании, сексолог Лев Щеглов в студии Фонтан Клотис.
Также психотерапевт, и поэтому вы задавайте свои вопросы. Наверняка же вопросов по весне у нас много появляется, связанных с психикой.
У нас вопросы есть про конкретных чиновников. Вот этот сюжет с Хармсом в Центральном районе, который появился у нас в день, собственно, 75-й, по-моему, да, годовщины гибели Ювачева. Он появился на фасаде дома, где он жил. Вроде бы сказали, что обращались к чиновникам. Потом выяснилось, что как-то не совсем правильно к ним обращались. Потом возникла история, что надо его закрасить. И все вот это вот закрутилось, завертелось. Как вы на эту ситуацию смотрите? И как вы думаете, сам Даниил Хармс как бы это воспринимал, если бы он мог на это взглянуть?
Ну, Даниил Хармс, естественно, написал бы что-нибудь замечательное о каком-то маразматическом взрыве этих районных чиновников. А вообще, до него написал Салтыков-Щедрин также издевательски со стороны чиновника замечательную фразу: «Запрещается совершать подпрыгивание». То есть вот этот зуд отвратительный, который задала Госдума, а все депутаты всех уровней чаще поддерживают. Запретительный зуд. Вот все зарегулировать, все запретить. Вы не должны, скоро будет вступать на пешеходный переход левой ногой. Именно надо правой. Послушайте, но вот это такая бытовая глупость возмутительная, потому что ведь знаменитое слово из 3 букв, которым украшены очень многие наши фасады и прочее, совершенно не беспокоят районных чиновников.
Потому что они маленькие, они не такие большие, как портрет Хармса.
Надо увеличить, значит. Это просто смешно и дико, потому что, наоборот, на мой взгляд, подобные вещи должны были бы стимулироваться. Насколько я бывал за границей, и насколько я понимаю, город становится приятным и теплым именно из-за малых всяких форм. Когда в Стокгольме заходишь в какой-то дворик, а вдруг там среди скамеек, на какой-то скамеечке маленькие, парочка сидит, обнявшись, еще что-то. Это утепляет, это делает город живым и приятным. И мне-то казалось, что наоборот, этому товариществу собственников жилья, которые позволили художникам, на мой взгляд, достаточно эстетично создать профиль Хармса. Наоборот, им надо как-то премию выписать, их надо стимулировать. Это утепляет, это именно питерский. Но вот надо же, двум-трем чиновникам в одном месте зачесалось. Им обидно, что с ними не досогласовали.
Лев Моисеевич, ну здесь справедливая реплика, потому что ведь если процедура не соблюдена, значит, в следующий раз появится тот, кто вас услышит, и те самые большие 3 буквы там же нарисует, скажет, что это...
Вот, минуточку. Для этого, наверное, опять же, должна быть экспертная оценка. У нас же есть всяческие следители, или как там называть, за эстетической застройкой, за соблюдением определенных норм. Ну, действительно, если бы они там нарисовали задницу, например, да, тоже для какой-то молодой группы людей это казалось бы безумно весело. Но для этого экспертная оценка. В этом доме жил и был... замучен фактически величайший, один из великих, скажем, авторов питерской и российской литературы. Появился его профиль. Аплодисменты. Точка. Почему? Значит, это надо согласовывать. Причем с кем? С районной администрацией, которая что имеет абсолютный вкус, архитектурный, эстетический, они знатоки города. Ведь нет, это просто маразм. Маленький маразм глупеньких чинов.
А чем этот маразм, если этот маразм закончится? Может быть, все-таки появится внятная процедура, которая все эти спорные вопросы мягко, но, как мы понимаем,
если
необходимо
зарегулировать. Если процедура будет не ужасающая, окей. Но я-то предполагаю, что чиновники для сохранения контроля, вы же знаете, миром, к сожалению, и простыми людьми, к сожалению, руководят два основных механизма. Это власть и деньги. В данном случае это переплетается, потому что чем больше будет согласований, тем больше шансов, что этим чиновникам принесут подарочек, а то и конвертик, если так уж захотят ТСЖ. Или они разобьются о 28 согласований. Ну, если процедура была бы внятной и спокойной, угу. Да, конечно, надо согласовывать.
Ну, смотрите, вы сейчас в прямом эфире призываете нарушить закон. Я, конечно, дико извиняюсь.
Я не призываю, я говорю о том, что появившийся профиль Хармса меня, как рожденного в этом городе и живущего в нем, радует.
А вот смотрите, началось-то все не с того, что кто-то из администрации сказал «ай-яй-яй», а началось с того, что, не помню, пара товарищей, она написала жалобу и сказала, что такое. Да. Вот понимаете, меня в данном случае больше интересуют эти два товарища, которым не имется. Их устраивает больше трехбуквенное слово.
Понимаете,
видимо?
Тоже как интересно. Вот тоже я задумывался. Запад известен тем, что о гражданине, нарушающем закон, обязательно сообщат.
Соседи.
Да, но у нас-то вроде.
Иногда.
Понимаете? И у нас очень часто раньше говорили, в России такое отвращение к стукачеству, что это здесь не пройдет. Хотя, на мой взгляд, если ты сообщаешь о нарушении закона, не каких-то там инструкций номер 20, закона, это нормально, да? Но в то же время посмотрите, какое сейчас стукачество. Сейчас у нас же вот этого блогера, который вы упоминали, кто-то тоже с историком сейчас возня, тоже по доносу кого-то.
Да-да-да.
То есть почему не до вырванный из наших душ Сталин, он сейчас проявляется многими какими-то симптомчиками.
Он даже памятники,
ну ладно, можно сказать, это старенькие несчастные люди, им по 80 лет, они уже ничего не понимают, бог с ними. А вот эти молодые активные стукачи, которые знают, что они, сообщая о очень спорных с точки зрения морали и этики вещах, принесут очень большое зло тому, на кого они стучат. И они сегодня разрастаются. Это мы видим, просто наблюдая происходящее. Вот это поразительно.
Но это не вопрос психиатрии, это скорее вопрос
Нет,
морали.
Нет, это вопрос психологии и социальной психологии.
Еще один сюжет, который у нас появился, ну, если мы меряем неделю, например, с субботы, то в рамках этой календарной недели в субботу в Петербурге прошел марш памяти Бориса Немцова. Mm-hmm. Каково было мое удивление увидеть вас не просто среди людей, которые идут по тротуарам, ничего не нарушая, и потом стоят на митинге, но и на сцене. Вы mm-hmm. поднимались, и вы говорили. Это mm-hmm. крайне любопытно, что заставляет, собственно, вас, человек, который, как я помню, всегда был как-то вне этих процессов, делать это усилие над собой и перешагивать через что-то, чтобы говорить с большой массой людей. Это повод или не только повод?
Ну, вот я вам скажу, да, я всегда интересовался тем, что происходит шире своих узкопрофессиональных каких-то целей и задач. Никогда в жизни не был членом никакой партии. Никогда. И никакой, подчеркиваю. Но всегда имел свое соображение насчет того, что происходит. Почему я сейчас больше этим как бы... Ну, потому что есть замечательное полужаргонное слово «достало». Ну, достало то, что происходит, то, что мы обсуждали. Третье. Глубоко убежден, что вот людям в нашей стране очень нужно просвещение, с ними нужно разговаривать, с ними нужно объяснять. Спокойно и ровно, а не вопя о каких-то страшных врагах везде. И, наконец, четвертое. Я все равно никогда активности особой не проявляю. Мне позвонили из оргкомитета этого митинга и сказали, что они считают, что было бы уместно, если бы там прозвучал мой голос. Я вам могу сказать, это легко проверяется, я сутки думал, потому что я не митинговый человек. Я, конечно, могу сымитировать как на митингах обычно разговаривают, форсируя голос, крича, повторяя «Мы вместе!» И площадь должна кричать «Мы вместе!» Ну, это законы митинга. Я так не умею. Но потом все-таки, спросив как бы организаторов, понимают ли они, что я не буду кричать лозунги и форсировать голос, они сказали, понимают и все-таки просят, я решил выступить. То есть сам не настаивал, грудью вперед не рвался, но при возможности посчитал, что это правильно будет. Вот, собственно, и все.
Ответили. Вы упомянули, собственно, сами эту историю с Власовым. Накануне появился текст на Фонтанке. Историк защитил диссертацию по теме, собственно, вот известного коллаборациониста, бывшего командарма Красной Армии, который потом работал, как мы понимаем, с войсками Рейха. Обращайте на себя внимание, что в Институт истории пришло какое-то удивительное количество людей, и свидетели, кто там был, это фиксируют. И среди них было очень много неравнодушных граждан, которые привели с собой много ветеранов. Можно понять ветеранов, да, которых раздражают такие темы, но зачем это все делается? Это делается специально или все-таки здесь есть некая естественность, некий запрос, когда люди видят, что кто-то делает карьеру на имени откровенного там зла? Кстати, является ли это зло откровенным, тоже вопрос. И вот это происходит. Это опять о том, о чем мы с вами уже сегодня говорили, или это какое-то новое явление? Потому что до этого мы с вами говорили про какие-то психологические, поведенческие вещи. Здесь конкретная история. История, наука.
Нет, это история о том, о чем мы уже говорили. Значит, я бы так сказал в этой истории с Власовым. Активисты, они в этом виновны, они цинично раскручивают эту тему, апеллируя к народному гневу, как можно, значит, вообще о предателе и прочее. А люди, как я уже сказал, запутаны. А с помощью вот этих активистов возникает, я вот вам дам такую аналогию, например. Власов — черная страница нашей истории. Но это все-таки реальность? Реальность. Почему это не исследовать? Я мог бы понимать, если бы были претензии, что какой-то исследователь сказал, Власов — замечательный человек, у него прекрасный поступок. Ну, это свинство, и такого, насколько я понимаю, у историка не было. Но вот вам полная аналогия. Давайте отрицать, что в человеческом организме, кроме мозга, сердца, а по мнению верующих и души, давайте отрицать, что еще находится прямая кишка. Давайте всех проктологов объявим врагами человечества, как они смеют говорить, что у человека есть прямая кишка с ее содержимым и так далее. Есть объективная история, которая должна исследовать все страницы, как радостно-праздничные, так и печально, грустно, нелепые и, может быть, даже очень плохие. Отрицание этого приведет к полному изуродованию человеческой психики. Так же, как мы будем отрицать, что у человека существует та самая прямая кишка. Поэтому, на мой взгляд, это не просто глупость, это цинично раскручиваемое активистами одурение людей. Когда, например, начинается вот эта как бы одержимость, что ли, такая немножко шовинистская, своей исключительностью. У нас этого не было. Это было у французов, китайцев, японцев, англичан. Ну, дальше но только не у нас. Послушайте, все эти штучки заканчиваются плохо. Это просто история нам показывает. Вот, собственно, и все.
А может быть, нужно просто пройти...
Петь гимн Власову «Безобразие» и вполне понимал бы, если бы подобная была акция. Но исследовать его действия, сколько он людей за собой увел, каким образом произошел факт перехода к неприятелю. Это как это? Это нормально?
Заканчивается плохо, может быть, просто надо через это снова пройти, может быть, просто память...
Ну, вы знаете, у нас же ведь такая очень странная бывает массовая психология. До сих пор споры. Значит, одни говорят, там благодаря Сталину было убито там 25 миллионов. Другие говорят, да они врут, негодяи эти антисталинисты. Он всего-то 5 миллионов убил и все. Поэтому он шикарный, он дядька, все там усатый, великолепно. Понимаете, если мы будем так легко относиться к жизни наших сограждан, ну пусть еще несчастными станут 10 миллионов. Ну пусть безвинно посадят в тюрьму там 5 тысяч человек. Ну пусть в головах у людей будет полный искаженная картина мира. Потом мы снова очнемся ото сна. Ну, это, мне кажется, такое антипатриотическое, я бы сказал.
У нас уже немного времени остается, но все-таки хочу очень спросить ваше мнение относительно праздников. Начнем, наверное, с 14 февраля, да, который отмечают вот сейчас повсеместно, особенно индустрия по производству сердечек, по-моему, обогатилась в эти дни несказанно. А вот, а далее у нас идет 23 февраля, как в детстве у нас было, мальчиков поздравили, мальчики поздравили нас, если не поздравили, фиг вам, девочки. Да. А, как относиться к этому празднику, к этим праздникам, которые все-таки так или иначе делят на социальные роли и все же являются гендерными?
Вы знаете, я бы на это ответил так, в двух, что ли, плоскостях.
Я напомню, что у нас до 8 марта, извините, встрело 5 дней, мы это учитываем. Да.
Ты купил носки.
Отлично, отлично. Поэтому здесь не так все безрадостно. Ну вот, в двух плоскостях, то есть как бы по сути, да, по сути, это, конечно, все придумано довольно нелепо. Ну, это, знаете, как вот, я не знаю, давайте вот в один день в году маму любить, вспоминать о ней, приносить ей цветочки. Слушайте, нормальный человек маму любит вне зависимости от дня недели, месяца, года и так далее. Но, то есть, как бы идеологически, философски это все ерунда. Тем более, действительно, честно говоря, валентинки — это вообще не российская традиция. Католиков здесь не так много и всякое такое.
А она даже не католическая, как выяснили.
Да, даже изначально еще дальше от православия. Но в то же время, вот как бы это хороший итог нашего разговора, учитывая тяжелую, тревожную, запутанную сегодня обстановку в обществе, мне кажется, любой праздник, где один человек другому может с улыбкой что-то подарить и сказать какие-то хорошие слова, это замечательно.
А та одинокая женщина?
А?
А та одинокая женщина, которая типа лох, да, что у нее никого нет, и она отмечает таким ужасным образом.
Приличные друзья, родственники должны позаботиться о ней. Но все-таки большинство людей, пускай даже по немножко придуманному поводу, одни говорят хорошие слова, другие их получают, даже если они не очень искренне, а просто так положено. Это хорошо все равно. Это все равно какой-то небольшой такой елей на наши израненные тела. Чуть-чуть это как-то вот смягчает, потому что эта улыбка — это безусловное добро, пусть даже немножко глуповатое. Поэтому как бы идеологически ерунда, а по сути то, что происходит, да дай бог, чтобы у нас каждый месяц был такой какой-нибудь повод, чтобы друг другу сказать что-то хорошее и какую-то мелочь или не мелочь подарить. Отличная вещь.
Лев Моисеевич, завершая наш разговор, буквально короткая реплика, не могу не спросить, мы вчера об этом говорили и с Михаилом Михайловичем Шемякиным, он свой ответ тоже дал. Любопытно, как вы это воспримете, история с Авророй встала дилемма.
И корюшкой,
да, люди голосуют на сайте Фонтанки, либо Аврору на место, но корюшки проблема, либо все-таки корюшку, Аврору вот как-то по-другому будем ставить, без дноуглубительных работ, которые экологов пугают. Вы за кого?
Знаете, как на что-то там страшный персонаж Сталин ответил: оба хуже или оба лучше? Я и за то, и за другое. Я сейчас объясню. Для меня Аврора не является символом каких-то этих идиотских залпов, там были они или не были, холостые или нет. Это все равно уже часть города. Это такая же часть, конечно, менее значимая, как растральные колонны, как там Александрийский столб, но уже действительно больше 70 лет. Это часть каких 70? Уже к 100 приближаемся.
Меня там в пионеры принимали.
Это часть города, поэтому, на мой взгляд, это важная штука.
А корюшка?
Корюшка — это тоже очень важная штука, но это как бы, знаете, как вот говорят, борьба телевизора с холодильником. Вот корюшка — это холодильник, потому что это праздник живота, а Аврора — это лик города. И вот кто здесь победит, не знаю. Я и за то, и за другое. Я помню запах корешки с раннего детства. Я ее тоже жду. Но я бы не стал так выбирать.
Понятно. Даешь корешку с Авророй.
Пусть Аврора за собой притащит кучу корешки в неводе.
Ждем мирового соглашения, если этот спор действительно спор, а не наша журналистская история. Лев Щеглов был сегодня у нас в гостях. Мы благодарим нашего, в общем-то, мне кажется, уже постоянного собеседника. И как-нибудь повторим это, Лев Моисеевич?
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо и до встречи.
И завершим этот разговор мы классическим джазом, к которому наш гость тоже неравнодушен. Мел Торм завершает этот час. Потом встретимся с новостями буквально уже через минутку.
turn for the blue.